Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Отец Александр, поздравляю вас с окончанием первой недели Великого Поста, с Днем памяти мученика Федора Тирана и наступающим торжеством православия. Несколько слов вот об этих днях поста. Что они для вас значат?
Это вообще начало духовной жизни в каком-то смысле. Каждый раз это вспоминание истоков, откуда ты пришел, куда ты не спал за это время. Это воспоминание, так сказать, корней своих грехов. Каждый раз об этом вспоминаю. Какие еще грехи юности своей, и духовной юности, и не только, я не успел загладить покаянием, потому что действительно корни грехов, вот это раскапывание глубин своей греховности, своей немощи, своей слабости, вот это является для меня таким, ну вот в этом году как-то особенным открытием, наверное. Какие-то новые вещи о себе узнаешь, потому что одно дело знать свои сильные стороны, но знать свои слабые стороны, свою вот греховность такую, пораженность, оно может даже важнее, чем знать свои сильные стороны. И вот начало поста – это всегда вот это проникновение в эту самую личную греховность, которая от юности борет человека. От юности моя борет мне страсти, как мы поем. Вот для меня это значит, в этом году как-то особо открывается.
Отец Александр, а торжество православия, вот праздник, который в нашем современном обществе воспринимается неоднозначно. В церкви пропевают анафему тем, кто не принадлежит церкви, кто не следует Божьему закону, кто не почитает святых, не соблюдает заповедей и канонов. Вот с точки зрения современного демократического общества и вообще либеральной парадигмы, как к этому празднику относиться? Это вот такая нетерпимость к современному обществу, или на это не нужно обращать внимание совсем, на такую постановку вопроса?
Ну, во-первых, уже перестали пропевать. Вот, уже несколько лет не поется анафема за время этого праздника. Соответствует, так сказать, современным трендам церковь наша.
То есть приспосабливаемся отчасти, да?
Отчасти, да. Не, ну, может быть, оно сегодня, борьба с ересью, которая была раньше одной из главных церковных задач, сегодня это, может быть, не самое актуальное. Есть более важные задачи.
Но ведь если раньше вот были тредологические ереси и так далее, то сегодня ведь ересей много очень экклесиологических. О границах церкви, да, в них идет речь. Дальше у нас просто откровенно много безбожных людей, да, которые очень враждебно относятся к церкви.
Что касается экклезиологических ересей, можно так сказать, что они очень имплицитно вплетены в нашу церковную жизнь. То есть их очень сложно вот так вот увидеть явно и сказать, вот это ересь. И чтобы ее вот так явно увидеть и осудить, и как-то вот, вот и чтобы люди вот так явно ее сформулировали, как это было это с ересью и Ария, и потом о природе Христа. Здесь гораздо все сложнее, потому что церковь как общественный, вот можно так сказать, организм, он недостаточно еще на сегодняшний день прожит, продуман, наверное. И поэтому чисто сформулированной ереси, наверное, сегодня вот так явно сформулированной, которой люди живут, которую поднимают на флаг и говорят, вот так надо жить, наверное, сегодня ее сложно найти, такую чисто сформулированную ересь. И в связи с этим, конечно, вот анафема вот в этом плане сегодня перестает быть вот так актуальной, как это было в средние века, больше в ранней церковной истории, когда ереси буквально разделяли людей, войны из-за этого шли, религиозные войны были и так далее. Была серьезная нетерпимость между людьми. И поэтому сегодня анафема, конечно, для многих людей она воспринимается как красная тряпка. Само слово Если слово «анафема» звучит, значит, это что-то такое необычайно страшное. И вспоминает, конечно, Льва Николаевича Толстого, нашего писателя великого, с которым, как считают, неправильно обошлись. Хотя на самом деле в слове «анафема» ничего такого страшного нет. Это лишь констатация факта, свидетельство о правде с точки зрения церковной правды, это с точки зрения Божьей правды, что этот человек говорит то-то, 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 а значит, он не принадлежит к церкви. Вот. Многие люди и так не принадлежат, и сами это хотят выйти из церкви в современном состоянии. Ведь есть каноны, которые говорят о том, что если человек 4 недели подряд не приходит в храм и не причащается, то он уже не в церкви. Он сам себя отлучил автоматически, если можно так сказать. То о каком еще другом отлучении можно говорить? В древности это все было настолько экзистенциально, настолько все это было насущно для людей, что их отлучали от церкви, значит, они не могли участвовать в религиозных обрядах. Для них это было хуже смерти. Вспомним известного Афанасия Никитина, который ходил за три моря, и больше всего он горевал от того, когда у него забрали книги религиозные, богослужебные, где он мог по этим книгам высчитывать, когда пост, когда Пасха, когда какой религиозный праздник. Он не мог, и это его больше всего расстраивало. Именно от этого он больше всего страдал. А сегодня анафема — это стало что-то такое абстрактное, но при этом такой жупел, извиняюсь. И поэтому для современного человека это слово перестает быть актуальным. Наверное, поэтому и правильно сделали, что в каком-то смысле перестали пропевать анафему, потому что на людей это уже вот в том, как раньше действовало, сегодня так не действует. И так люди себя отлучают от церкви тем, что не исповедуются, не каются, не живут христианской жизнью. Поэтому, наверное, это справедливо.
Дорогие братья и сестры, мы переходим к 25 главе книги «Притчи Соломоновых» и читаем с 8 стиха и ниже.
«Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавши это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Ну и дальше еще два примера тоже к этой теме. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду». Ну вот здесь про тяжбы сказано.
Вот что это за тяжба?
Ну, вообще, в любое соперничество с ближним, когда ты с ним не согласен, когда у тебя там любой спор, суд, имущественный, какой угодно, да даже война, которую ты начинаешь, если ты царь, например. Здесь же можно широко понимать этот момент. И Господь, кстати, приводит притчу на эту тему, когда говорит: «Никто не строит башни, не соразмерив силы свои, никто не идет на войну, не посчитав тоже свои силы, если у него не хватает силы, не пошлет он ли лучше сначала с посольством к человеку, чтобы с ним...»
Чтобы войны избежать, да.
Да, чтобы войны избежать. И здесь вот эта разумность, но здесь очень важный момент, это связано, что даже когда ты ведешь тяжбу, ты должен быть очень корректным с тем, с кем ты ведешь тяжбу, потому что напротив тебя человек. Вот это, конечно, близко к христианству совет, когда человек понимает, что перед ним хоть и враг, может быть, но человек, которого надо уважать, может быть, еще не любить, как вот по-христиански, не благословлять, как по-христиански уже в Нагорной проповеди, но уважать, почитать его достоинство, хранить его честь. Вот это очень важный момент, потому что хранение чести ближнего, и не только ближнего, для Ветхого Завета является таким принципиальным моментом.
Такой правовой момент, нравственный,
не,
да?
Не только правовой, в том-то все и дело, что это такой внутренний момент, потому что честь ближнего, что такое честь? Это ведь внутреннее состояние человека. А правовое – это то, что касается внешних каких-то вещей. А вот внутренняя вещь, она ведь ее очень сложно измерить. Она ведь на таком уровне часто интуитивном, не в прямом часто. Вот люди иногда делают какие-нибудь такие поступки, такие подленькие, нехорошие поступки делают, но при этом формально остаются в рамках закона. И это одно из самых таких печальных вещей на свете, потому что они могут поступать низко, некрасиво, но при этом к ним не придраться.
Это люди с девиантным поведением, но еще не...
Не девиантны, почему это? Наоборот, люди, у которых вполне конкретные цели, они как раз-таки не с девиантным. С девиантным поведением они все равно переступят эту черту и себя выдадут. А это очень хитрые люди, которые умеют... Вот, например, саддукеи, когда пытались уловить Христа, это как раз-таки такие люди, которые внутри сказали, пускай лучше один человек умрет, согласились на убийство, чем весь народ пострадает. Ведь это что такое? Это явное нарушение закона, где сказано «не убей». «Не убей» оно не говорит, что можно кого-то убить одного. А они при этом пошли внутренне на это. Но при этом своими руками не стали убивать. Они нашли хитрость там, с помощью Пилата, с помощью там, подлогов, с помощью еще чего-то. И формально они находились в рамках закона.
Да, отец Александр, но Моисеев закон, говоря о том, что «не убей», предполагал многие случаи, когда это допускалось и даже вменялось в обязанность. Да, случаи каменования в определенных грехах были распространены. И поэтому вот с точки зрения, наверное, закона-то и ветхозаветной морали и права, они могли кое-какие обоснования в законе находить. Грех-то их состоял в том, что они увидели, что человек невинный, прав, и постарались с помощью закона, перетолковывая его, употребляя свои хитрости, использовать не для правды, а для того, чтобы эту правду изжить, убить, оправдываясь закону. Так ведь было?
Ну, не совсем. Потому что вот это каменование, это было не убийство, это была казнь. И там совсем другие стоят глаголы. Убийство – это самовольное лишение жизни другого человека против закона. А если человек совершает мерзость, наоборот, задача другого его лишить жизни. Это было лишение жизни, удаление мерзости из среды израильского народа. Это не было убийство. Вот чтобы немножко продемонстрировать этот пример, я хочу еще один случай привести из Ветхого Завета. Это из книги Царств, связанная с Давидом и его главным военачальником Иоавом. Когда у Иоава в одной из битв другой израильский вождь, там у них был конфликт, и вот этот вождь в битве умертвил, сказано, врага, а он был братом этого Иоава. И вот Иоав говорит этому человеку, который умертвил в битве, давай, говорит, встретимся, чтобы заключить какой-то мирный договор. И вот в Библии сказано, что после этого он его коварно убил. Сына Авенира. То есть, и вот это убийство, оно было уже названо убийством. И царь Давид после, уже в конце своей жизни, говорит Соломону, сыну своему, говорит, поступи мудро, потому что Иоав убил невинного мужа, хотя тот в битве умертвил его родного брата. Вот. А тот убил коварно. Когда при личной встрече, чтобы говорить о каких-то вещах дипломатических, он его в это время безоружного убил. И царь Соломон совершает законное, по закону он казнит этого Иоава, хотя тот был военачальником, но Давид не мог его казнить, потому что тот его не один раз жизнь ему спасал, но закон есть закон, его требования должны быть исполнены. Вот. И поэтому в данном случае, если мы приступаем к саддукеям, которые отдали Господа нашего на крестные муки, то Понтий Пилат им говорит, судите вы по вашему закону. Помните эти слова? Судите вы по вашему закону. Но они не захотели судить по своему закону. Они хотели его опорочить, чтобы его не стало, и найти способ просто уничтожить его, как личность. Вот это является такое поведение недостойное, которое связано с некоторым бесчестием. И этим самым они, конечно, прежде всего обесчестили себя. И уже в этом смысле Саддукей и вот та верхушка первосвященническая, она стала для, ну, вообще в истории символом такого поведения, которое является недостойным, хитрым и так далее.
То есть вы хотите сказать, что лишение жизни без вины – это убийство, а если есть вина, то это казнь.
Самовольное, да. Ну, а если за вину, то это казнь, да.
Это казнь. Ну, для современного человека, вы знаете, мы, наверное, заслужим упрек в софистике, в некоторых вот таких словесных ухищрениях, которые откровенно вводят человека в заблуждение. Потому что современный человек, вот читая Евангелие, он просто, наверное, не разделяет эти понятия. Убийство и казнь. Вот для него они отождествляются и не принимаются, да, особенно вот тогда, когда у нас на первом месте все-таки стоит человек, его личность, и Христос, ведь личность человека вот так возвысил в Евангелии. То есть тут, наверное, надо как-то еще постараться объяснить, чтобы вот почувствовать разницу между отношением к человеку и греху, и пороку, и казни вот в том мире, в древнем и в современном. Что-то изменилось капитально, что мы не понимаем вот такого.
Да, да, согласен. Мы уже как-то об этом говорили, может быть, не в этом контексте. Здесь нужно понимать, что Ветхий и Новый Завет, чем отличаются? Почему Новый Завет ратует за то, чтобы сохранять человека и жизнь его до конца, каким бы человек ни был, и эту жизнь так или иначе хранить, потому что, кто знает, может быть, человек все-таки покается. И поэтому, конечно, в нормальном случае христианство за отмену любой смертной казни, в нормальном случае. Вот. Но есть примеры, когда, например, князь Владимир, который был этим озабочен очень сильно, когда стал христианином и отменил смертную казнь, кто ему сказал о том, что он поступает неправильно? Греческие епископы сказали: развелись разбойники в лесах, потому что не боятся ничего. И поэтому ты поступаешь неправильно, введи обратно смертную казнь. Ему приходится послушаться их, потому что это опасно для общества. Потому что это в итоге убивает общество. Вот это вот, конечно, такая серьезная проблема для правителя, когда он прибегает к смертной казни как средству для того, чтобы общество оздоравливалось. Но это как раз-таки проблема ветхозаветная, потому что в Ветхом Завете вот это понятие мерзость, про которое мы уже говорили, мерзость, грех, а мерзость – это грех, который внутри общества может распространяться как раковая опухоль. И вот эта мерзость, она должна быть вырезана. Она должна быть вырезана. А как ее можно вырезать? Если нет противоядия, если нет особой вакцины против вот этой бациллы, против этого вируса, который, попадая в тело, начинает уничтожать его, то необходимо уничтожить носителя этого вируса. И вот Ветхий Завет не знает вот той вакцины, которая преодолела бы этот грех и спасла бы грешника. Поэтому он уничтожает грех и носителя греха. Поэтому с точки зрения с логики Ветхого Завета это считается естественным и нормальным. Но когда мы встаем на Новый Завет, на почву личных отношений, когда человек вот против тебя согрешает, иногда согрешает смертно, и как тебе поступать с этим человеком, то вот Господь открывает новую заповедь, что любовь, оказывается, способна преодолеть любой грех и его уничтожить. Люби грешника, но ненавидь грех. Вот новая максима, которая открывается в новом Завете, тогда как в Ветхом Завете ненавидь грех и борись против грешника, потому что кто твой враг по Ветхому Завету? Этим переполнена книга Псалмов. Тот твой враг — это враг Господу, это грешник, это тот, кто приступает законы. И поэтому вот мы сейчас поем: «Блажен, кто разобьет о камень младенцев Вавилона». Вавилон и все вавилоняне связанные с таким особым врагом для Израиля, который борется против Израиля и против Господа. И поэтому блажен, кто побеждает и кто преодолевает, кто разбивает вот это вот, вот этих змеенышей в самом зародыше. Вот она логика Ветхого Завета. Еще раз подчеркнем, Новый Завет, он знает, как этих маленьких змеенышей сделать обратно людьми. Если вот очень
да,
так
но по толкованию сказать. Отцов, эти младенцы — это помыслы, которые...
Это понятно.
Да, вот, а в Ветхом Завете что, вот, буквально младенцы должны были быть убиты, да?
Ну, в принципе, да. Если это враг твой, если мы вспомним, как они землю обетованную это брали, то всех должны были, весь народ должен быть уничтожен, потому что иначе, если их не уничтожить, вот что произошло из-за того, что они проявили такое малодушие. В результате ханаанский народ остался, и большинство проблем израильского народа связано с тем, что они заражались их обычаями. Заражались их обычаями.
Культурно ассимилировали.
Да, 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 культурно ассимилировали. Это, конечно, для нас сегодня кажется чем-то таким страшным, страшным кажется. Как это можно? Вот дети же не виноваты, но там совсем другая логика работает. И поэтому, конечно, когда мы говорим о современном, вот именно толковании вот этого псалма, который поется в Великий пост, это одно. Но в то время, когда это было написано, когда это пели израильтяне на реках Вавилонских, реально пели, для них это было, для них они были врагами, те люди. Просто они ничего не могли с ними сделать, они не могли их победить, потому что они отошли от Господа, а только Господь дает им победу.
Итак, мы несколько отвлеклись от текста. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Этот стих призывает взвесить все «за» и «против» и действовать рационально и прагматично. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя».
А вот здесь как раз-таки наоборот, вот что удивительно, прагматикой не пахнет, потому что...
Некоторое такое благородство, игра по правилам.
Да, 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 да. Это такое благородство, постоянное понимание, что у другого есть личность, есть там душа, и действительно вот быть вот таким благородным человеком – это великая роскошь. И, конечно, здесь Библия советует быть вот таким благородным человеком, хотя это в жизни иногда кажется нелепым, глупым, и так далее. Потому что благородство является тем, за что все равно приходится платить. Платить мужеством, твердостью, какими-то упущенными возможностями, упущенной выгодой, много-много-много чем. Но в итоге такая позиция выигрывает всегда. В итоге. То есть это такое стратегическое развитие жизненной такой перспективы.
Ну, не всегда, потому что и в Евангелии сказано, что кто получает награду на земле, лишается ее в горнем мире. Поэтому, но бывает, что и на земле действительно благородный человек успевает обратить, покаяться на свою сторону даже того человека впоследствии, который поступал очень подло.
Да, читаем дальше, да?
Да.
13 стих. «Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его». Он доставляет душе господину своего отраду, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Ну и последнее. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Вот эти слова, они, конечно, говорят о чувстве меры. Чувство меры – это то, что человек должен воспитать в себе. Это очень сложное понятие, потому что мера, казалось бы, вот чувство меры, оно вот вроде бы врожденное иногда, думаю. Вот у этого есть чувство меры, у этого нет. И вроде бы как иногда подразумеваем, что он вроде бы как особо не виноват, но вот у него же нет чувства меры. Как вот, ну, наверное, как-то надо простить. На самом деле здесь вот в этих всех словах сказано, что чувство меры – это то, что человек должен себе воспитать. Это одна из главных таких и не только христианских, это в целом общечеловеческих добродетелей. Если у человека есть чувство меры, то говорится, что этот человек культурный, и он будет обязательно тактичным, адекватным, деликатным. Вот такие вот слова приходят сразу на ум. И такой человек, конечно, с ним можно и дружить, дела будут делать так, вот, чтобы они не разрушали, а наоборот, вот какие-то ситуации развивали и укрепляли. Поэтому чувство меры является таким важным воспитательным процессом. Воспитание чувства меры является важным воспитательным процессом. А вот дальше мы вот про врага уже говорили, и 21 стих как раз-таки об этом, он потом в Евангелии встречается. И здесь, конечно, если мы приступим к этому стиху, то его нужно каким-то особым образом рассказать. 21 стих, 25 главы. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе».
Такое же новозаветное отношение к врагам.
Уже новозаветное, да. Вот здесь интересно, что что в книге Исхода такое относится скорее не к самому врагу, а к его ослам, валам. Вот Исход, 23 глава. «Если найдешь вала врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу своей, то не оставляй его, разъючь его вместе с ним». Вот, это тоже, конечно, интересное такое место, и оно требует какого-то особого понимания. Что же это за горящие угли? Потому что большинство вот толкователей на это место, конечно, здесь можно по-разному понимать. Иногда думают, что вот сделаешь ему добро, а ему от этого будет только хуже. Вот какие-то сковородки на голову и так далее. Вот иногда так это место понимает. «Я сделаю тебе добро, чтобы тебе еще хуже стало». Вот. На самом деле, конечно, слова Амвросия Оптинского, вот недавно я их прочитал, сказано следующее: там, где нет возмездия, там, где есть возмездие, нет любви, а где любовь, там нет возмездия. И, конечно, заповедь, евангельская заповедь о любви к врагам, она прежде всего заключается в том, чтобы это возмездие убрать, уничтожить это возмездие. И в данном случае, конечно, об этом говорит и апостол Павел, когда говорит о том, что если ты собираешь, вот если ты делаешь для врага какую-то такую пользу, помощь, то ты в итоге делаешь его другом своим. Вот задача наша врагов сделать друзьями, наверное, это одна из самых сложных задач в жизни, потому что она внутренняя задача, потому что надо сначала внутри его сделать другом своим, увидеть, как с ним можно помириться, увидеть его в таком в дружеском настроении по отношению, может быть, к тебе. А для этого нужно сначала самому найти такое дружеское настроение по отношению к врагу твоему. И потому что враг ведь это не тот, кто, ну вот, не тот человек, с которым тебе так вот легко преодолеть это все. Враг – это действительно тот человек, которого и он тебя не любит, и готов тебя что-то сделать с тобой. И ты понимаешь, что это действительно человек, может быть, и в чем-то тебе не симпатичный, где-то интересы пересеклись, но он способен тебе досадить, то есть он достоин твоего уровня, ранга и так далее в жизни. И поэтому враг – это всегда какое-то такое особое задание в жизни. Вот в язычестве врагов стараются победить, полностью уничтожить, и это является таким главным предметом для гордости, для доблести. Это такая основная жизнь, она делает жизнь, наверное, интересной такой, с изюминкой, с остротой, когда люди стараются врагов своих побеждать. И, наверное, это для людей является таким, таким делающей жизнь их романтичной, интересной и так далее.
Вот. Отец Александр, ну и последний стих, который мы разбираем, 26-й. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым».
Угу.
Что эти слова означают?
Ну, когда родник поврежден, ну вот, например, кто-то отравил колодец.
Угу.
Это является таким особым грехом было вот в Ветхом Завете. То же самое, что праведник, падающий перед нечестивым. То есть праведник, который живет, и вот нечестивый, который его как-то склоняет или
унижает
или там наоборот вводит в грех какой-то. Вот это то же самое, чтобы вот почувствовали и увидели, насколько это нелепо. Насколько это нелепо. Вот в книге пророка Исаии есть такие слова. Вот их, кстати, вчера читали на Паремии, что когда общество развращается, то Господь так устраивает, что юноши начинают командовать, вот, а нечестивый начинает идти на праведника и им помыкать, им владеть и так далее. Вот это об этом, видимо, что праведник и сама праведность становится ненужной в обществе, ненужной. Когда успех и внешний успех становится более важным в глазах людей, чем его праведность. Ну, например, такие слова: если ты умный, почему ты не богатый? Вот. Это как раз-таки тот пример, когда в обществе ориентиры нравственные сминаются и лишаются своего ценностного ряда.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем очередную передачу по разбору притчей царя Соломона. И в следующую субботу обратимся к 26 главе. В нашей студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. С праздником, Отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.